Всем привет, это 59-й выпуск подкаста разработки бэкэнд приложений. Сегодня поговорим про RFC стандарт. Номер стандарта 6749, он описывает открытую авторизацию, OAuth. Это открытый стандарт, и он описывает несколько workflow и используется повсеместно, так как он закрепил как терминологию, так и в первую очередь первый workflow, подразумевающий участие третьей стороны в авторизации. Это тот самый, ставший уже привычным, метод авторизации, когда пользователь должен подтвердить свое согласие на доступ к своим данным или к своим ресурсам, и все это он делает через сторонний веб-сервис. Например, пользователь авторизуется на Reddit через Google. И Боря сегодня рассказал про ключевые аспекты, важные для понимания этого стандарта. И мы часто в этом эпизоде говорили об авторизации на примере сервисов Google, но это скорее для простоты повествования. Очевидно, что сходные механизмы авторизации, имплементированные другими провайдерами своих ресурсов, когда они реализуют авторизацию в соответствии с этим стандартом OAuth.
В этот раз я тогда расскажу тебе про OAuth стандарт RFC. Это можно перевести как открытая авторизация. Наверное, вначале стоит сказать, что такое авторизация. И знаешь, есть вот два термина: авторизация и аутентификация. Иногда их путают, потому что они созвучны. Как ты вообще понимаешь, что такое авторизация, что такое аутентификация?
Я сам часто путаю. Авторизация – это когда система различает пользователей, а аутентификация – система, когда просто дает доступ к системе.
Не, наоборот, как раз ты сейчас перепутал. А, смотри, давай я тебе сейчас тогда скажу, как я это понимаю, и мне кажется, мое понимание позволит тебе больше никогда не путать. Аутентификация – это слово произошло от слова аутентичный. То есть аутентичный, что это значит? Это подлинный. То есть аутентификация – это проверка, действительно ли тот, кто кем-то представляется, им же и является. Ну, как бы ты пытаешься убедиться, что это не подделка. А вот авторизация, это произошло от слова авторитет, наверное, ну, по-английски authority, это контроль, власть, то есть проверка идет на то, можешь ли ты получать доступ к каким-то ресурсам, можешь ли ты, не знаю, читать, писать, там, менять их как-то. И вот OAuth стандарт, это как раз про доступ, не про аутентификацию, а про получение доступа к ресурсам. Вообще, этот стандарт, он применим для ситуации, когда у нас есть три участника. У нас есть приложение, которое мы разрабатываем, есть пользователь, и есть еще ресурсы этого пользователя, которые хранятся обычно на стороннем сервере. Это приложение, которое мы разрабатываем. В этом стандарте оно называется клиентом. Из-за этого может возникнуть тоже путаница при чтении стандарта, потому что обычно под клиентом мы представляем всегда пользователя, но в данном случае клиентом мы как бы называем наше собственное приложение, потому что в этом взаимодействии, в этой авторизации есть сервер, который выполняет авторизацию, а есть участник, который инициирует эту авторизацию. И обычно инициатор взаимодействия это наше приложение. Поэтому оно называется клиентом. И вот, не знаю, вот когда ты часто интегрируешься с разными сервисами, вот я помню, с UPS-ом интегрировался, ну или с Google, с Amazon, там часто есть такие... Они выдают тебе такие credentials, которые называются Client ID и Client Secret. То есть по аналогии вот с этим стандартом, они как раз и называют тебя клиентом, и они тебе дают ID-шник и тебе выдают секрет. Второй участник, ну это просто, это пользователь, а третий участник это некий сервер, некий сторонний сервис, на котором хранятся ресурсы этого пользователя. Не знаю, например, Google аккаунт, к которому ты можешь обратиться и получить доступ к почте, например, пользователя, узнать его имя. Или, например, Google Drive, ты можешь получить доступ к диску этого пользователя в облаке на Google серверах. И, например, туда сохранить файлы пользователя, либо там, ну, бэкап, например, туда сохранить. Вот, и я еще подумал о том, мне кажется, можно лучше понимать этот стандарт, если ты представляешь, какую проблему он решает. Можно ли вообще обойтись без него? Представь, что та же самая ситуация возникает, ты разрабатываешь приложение, но ты решил не пользоваться этим стандартом. Ты решил обойтись без открытой авторизации.
Угу.
А как в этом случае ты сможешь получить доступ к ресурсам пользователя?
Примерно тот же механизм я бы и разработал.
Ну, если отказаться от этого механизма, то, что было до этого стандарта, то в этом случае тебе, как разработчику, пришлось бы попросить у пользователя передать его логин и пароль от его аккаунта. В этом случае тебе вот этот стандарт не нужен. Но в этом случае возникают множество проблем, проблемы с безопасностью. Также есть еще интересная проблема, о которой ну, не всегда задумываешься. Это то, что если приложение получило логин и пароль от твоего аккаунта, то они получили неограниченный доступ к твоим ресурсам. Они могут делать все, что угодно. А вот как раз вот этот стандарт, он лимитирует.
Во-первых, есть несколько вариантов OOS, правильно?
Угу.
И я не помню, как они называются, что-то вроде типа имплементации OOS или как-то так, прямо в этом RFC. И чаще всего мы сталкиваемся с первым вариантом. То есть, когда все говорят про OOS, они подразумевают первую имплементацию его из стандарта. Когда вот как раз у нас есть токен, есть client ID, вот этот client secret, есть токен, есть refresh токен, ну, такой вот механизм сложный, да, с какими-то редиректами. А есть четвертый вариант, когда ты просто передаешь логин и пароль. Он тоже в стандарте указан. И там такая суперпростая схема.
Да, там это называется разными видами гранта, ну или, проще говоря, я это называю разными workflow, там есть разные имплементации. Mm-hmm. То, о чем я сейчас рассказываю, это называется authorization code, то есть код mm-hmm. авторизации. Там есть implicit flow, там есть еще, когда твое приложение является, в общем-то, и собственником этих ресурсов. Это называется client credentials. Это часто встречается, когда, например, ты регистрируешься, свое приложение регистрируешь, например, в Гугле, тебе выдается client ID, client password, и ты вот используешь вот этот workflow, который называется client credentials. И есть еще вот четвертый вариант, о котором ты говоришь, это когда ты получаешь credentials, логин и паспорт самого пользователя.
То есть под OOS нужно тогда всегда уточнять, какой именно вариант имплементации или workflow имеем в виду.
Mm-hmm.
То есть если это действительно client credentials grant, да, вот я сейчас нашел прям 4 пункт 4.4, то здесь он, знаешь, старый вот олдскульный вариант, когда ты просто передаешь логин-пароль, условно говоря, и получаешь обратно токен, с помощью которого дальше...
В этом стандарте вот эти последние две имплементации, они не внесли никакой новизны, то есть и до этого стандарта они были хорошо известны. То, да. Что новое добавил этот стандарт, это как раз первые authorization code, flow. И вот эта имплементация, она, мне кажется, самая интересная.
Угу.
Да, и я просто подумал о том, как рассказать, в чем смысл этой имплементации, в чем смысл OOF, что самое главное. И мне кажется, что самое главное, наверное, что стоит понимать, это как работают редиректы. Мне кажется, вот редиректы как раз лежат в основе этой авторизации. И выглядит это все примерно следующим образом. Когда пользователь хочет, например, зарегистрироваться на твоем сайте, используя свою почту и свой аккаунт гугловский, сначала твое приложение редиректит его на сервера Google. У него появляется страничка Google, он там вводит логин-пароль, Потом, если он все это успешно сделал, если он согласился дать доступ для твоего приложения своим ресурсам, ну, своему профилю, например, на Гугле, то после этого Google сервер редиректит его обратно к твоему приложению. То есть вот происходят вот эти два редиректа. Они лежат в основе имплементации.
Мне хорошо знаком стандарт, я прям руками как бы перелопатил, потому что где-то в 2014 году я прямо пилил руками имплементацию для нашего сервиса. Я вот как раз прошел через все эти этапы и более-менее хорошо разобрался, также читал этот стандарт, и тут важная информация, возможно, что достаточно новый стандарт, это 2012 год. Я в 2014 году делал вручную, вот, собственно, эту реализацию в соответствии как раз вот с первым workflow и стандарта, который, собственно, привнес вот ту новизну, о которой ты говоришь. Да, и первый раз ты, когда смотришь на эту схемку, она достаточно сложно выглядит. То есть, если ты пытаешься просто по стандарту разобраться, а что там происходит, то вот пока руками, на самом деле, не пройдешь по всем этим этапам, ну, надо, наверное, иметь очень хорошее воображение, чтобы просто прочитав стандарт, все ясно понять.
Но мне кажется, вот если понимаешь, что его имплементация основана на двух редиректах, то уже становится как-то намного проще. То есть, мне кажется, что самый главный, наверное, затык при чтении, самая главная проблема, это как раз непонимание, может быть, как устроены эти редиректы. Сам по себе редирект – это немножко такая неочевидная вещь. Мы привыкли, что в браузере там новая страница подгружается, когда пользователь кликает на ссылку, и тогда браузер там начинает, отправляет запрос по этой ссылке и рендерит другую страницу. А тут в ходе редиректа оказывается, инициатором может быть не пользователь, а может быть сам сервер. Сам сервер может сказать браузеру: подгрузи-ка вот эту страничку. И сложность еще в том, что именно два редиректа. Причем Google редиректит обратно на твою страницу, и он знает, куда редиректить. Вот это тоже, наверное, интересный момент. То, что ты при регистрации, ты должен зарегистрировать свое приложение в Гугле, и ты там как раз указываешь, что после того, как пользователь все успешно там залогинился, нужно редиректить именно на эту страницу. И ты уже как бы ждешь этот запрос от браузера пользователя, ну, после этого редиректа. Еще интересный момент, это то, что в итоге ты хочешь получить некий токен, который после, ну, используя который, ты сможешь потом...
Access токен.
Ну, какой-то токен, который вот в ходе вот всех этих двух редиректов... Для чего они нужны, эти два редиректа? Чтобы получить какой-то токен, который позволит тебе получить доступ к ресурсам пользователя. Это самая главная цель вот всех этих взаимодействий. Так вот, какой использовать канал передачи данных? То есть все происходит через браузер. То есть на самом деле это интересная такая ситуация. С точки зрения пользователя, он как бы, знаешь, он сначала работал на твоем сайте, а потом он временно отошел на какой-то другой сайт, на сайт Гугла. А потом сайт Гугла его вернул обратно. А вообще, если посмотреть немного сверху на эту схему, то оказывается, что два сервера, твой и сервер Гугла, они общаются через браузер пользователя. И они должны как-то обменяться, понятное дело, информацией. И как происходит обмен? Самый главный вот в этом взаимодействии канал передачи данных, это тот самый URL, который мы отправляем браузеру с запросом на редирект на другого участника. То есть в URL, в query, вот мы пишем URL, например, Гугла, потом пишем знак вопроса и какие-то данные.
Да-да-да, куда в случае успеха редиректнуть обратно. Тут еще интересно, что не обязательно так это работает. Есть ситуации, когда ты прямо в личном кабинете того или иного сервиса, через который ты хочешь сделать авторизацию, ты должен указать этот URL не через query, а он будет там у них в базе данных. И когда этот удаленный сервер авторизует пользователя, он уже знает, куда его редиректить. Такая еще схема бывает, и вместе с этим редиректом передаются полезные данные, полезная нагрузка, там как раз информация о пользователе об этом.
Все верно, да. То есть я скорее хотел сказать о том, что вот интересный канал передачи данных. Это, мне кажется, тоже важно понимать, что мы передаем, мы обмениваемся информацией между двумя серверами, между нашим и Google, когда используем редирект и когда используем браузер пользователя через query URL. Вот этот токен, который мы получаем первый раз с Google, он на самом деле какой-то неполноценный. Ты не можешь его использовать для того, чтобы получить доступ к ресурсам пользователя. И этот токен называется кодом. Ты сначала, твое приложение получает код, а потом ты должен этот код поменять на access токен, на уже на полноценный токен, который позволит тебе получить доступ к ресурсам пользователя. И тут возникает вопрос, а для чего нужны такие усложнения? Это вот ты, когда разбираешься в механике этого процесса, ты легко можешь запомнить, что сначала идет запрос туда, потом запрос сюда. В чем смысл? К чему такие сложности?
Почему бы не сделать сразу? Я авторизовался, и мне сразу редиректнуть обратно с полезной нагрузкой. Там с почтой, с какими-то там еще данными дополнительными. ФИО, там, я не знаю, что-то еще, что сервер сам пожелает рассказать или пользователь отдать в случае успеха. Зачем нужен еще промежуточный шаг с кодом? Ну, это хороший вопрос.
Это связано с безопасностью. Дело в том, что, вот смотри, ты получаешь код, а потом ты обмениваешь код через другой канал обмена данных. То есть у нас, вот я уже объяснил, что есть канал передачи данных через браузер пользователя в ходе редиректов.
Это получается браузер, сервер. А второй этап это сервер-сервер. То есть два бэкэнда обмениваются с использованием кода, происходит как раз вот этот обмен.
И вот как раз бэкэнд-бэкэнд, он более безопасен, потому что в браузере, например, может стоять какое-то расширение, которое легко прочитает в адресной строке этот URL с каким-то токеном. То есть много всяких промежуточных, знаешь, промежуточных сторон, которые могут быть между твоим сервером и сервером Гугла, когда происходит обмен информацией через браузер. Ну, например, CDN, Content Delivery Network, или история браузера может записать этот URL. Или какой-то ингресс, ну, не знаю, Nginx даже на твоей стороне может в логах записать URL.
Прокси.
А вот когда ты backend-backend передаешь данные, то ты не через URL передаешь и получаешь access токен, а ты его получаешь в теле запроса. То есть это более такой безопасный способ.
Да, туда вклиниться сильно сложнее, когда бэкэнд-бэкэнд общается.
И поэтому они, грубо говоря, чтобы спрятать, они дают тебе сначала какой-то временный код, а потом ты с этим кодом идешь на сервера Гугла. И когда ты идешь на сервера Гугла и передаешь им в запросе этот код, ты еще передаешь и свой логин, свой пароль, который ты получил при регистрации в Гугле. То есть ты должен пройти аутентификацию. То есть тут еще дополнительный слой безопасности. И Google видит, действительно ли вот это приложение, которым я выдал этот код, действительно ли именно это приложение хочет получить access токен. Если это действительно он видит по паролю, что именно это приложение, тогда он будет выдавать тебе access токен. Еще интересный момент тоже, который полезно, мне кажется, знать, это про refresh токены. Дело в том, что когда мы получаем access токен, нам еще гугловский сервер выдает refresh токен. Интересный момент, зачем он нужен. То есть, ну понятно, механизм, что он выдается для того, чтобы ты мог обновлять access токен. Но для чего это нужно? Для чего постоянно нужно обновлять access токен?
Мне кажется, тут достаточно все просто. Опять же, соображение безопасности. То есть тебе же хочется в какой-то момент прекратить, возможно, тебе захочется прекратить действие ранее выданного токена. Как это сделать? И, соответственно, у тебя есть время, срок жизни токена.
Ну, ты как пользователь можешь зайти на сайт Гугла и сказать, что запретить доступ этому приложению.
Да. Запретить.
И в следующий раз, когда мое приложение попытается с валидным access токеном получить доступ, сервер Гугла, он же знает, что пользователь запретил доступ. И он может отказать. То есть тут не обязательно решать эту проблему через срок действия.
Ну да, ну и вероятно, что Exos-токен ты можешь кому-то раздать, и, ну, и кто-то может им пользоваться какое-то продолжительное время. Возможно, поэтому.
Ну, как я это понимаю, вот чем дольше живет Exos-токен, он же постоянно где-то гуляет по сети, да? Кто-то может его угнать. У него вот exposure, то есть видимость этого токена становится больше, чем дольше он живет. Он чаще ходит по сети, его кто-то может как-то там перехватить. И поэтому с точки зрения безопасности по-хорошему ограничивать время жизни токена. Вот рекомендуют же еще пароли там часто менять с какой-то там периодичностью. То есть долго типа не храните пароли. Чем дольше вы их храните, тем больше вероятность, что ваш аккаунт могут сломать. Примерно то же самое здесь. Но могли бы обойтись, могли бы решить эту проблему на самом деле и без рефреш-токена. Ну, представь, тебе нужно обновлять Exos-токен частенько. Ты можешь воспользоваться тем же самым механизмом. То есть ты же знаешь, как получать Exos-токен через код. То есть, опять же, ты можешь...
Ну, тогда у тебя вопрос к тому, что у тебя код становится такой ключевой штуковиной, которая тоже может куда-то там уползти. Тем более этот авторизационный код.
Он одноразовый на самом деле. И им можно воспользоваться только один раз этим кодом. И в течение только 10 минут. Поэтому он, ну, совсем...
Ну да, такой. Каждый раз тебе заходить и авторизовываться заново, проходить вот этот там, нужно что-то кликнуть, там открывается гугловский или чей-то там...
Да.
Не знаю.
Да, вот именно, просто я думаю,
это
что... Я думаю, вот это главная проблема, то, что с точки зрения пользователя, каждый раз заставлять его логиниться, чтобы получить новый Exos-токен ради безопасности, это... Вовлекать пользователя в эту схему, это, наверное, очень неудобно. И чтобы исключить как раз-таки пользователя, как раз тебе и выдается рефреш-токен, и ты можешь напрямую обращаться к серверу Гугла и постоянно его обновлять.
В общем, ничего сложного нет на самом деле. То есть, когда ты первый раз просто видишь эту схемку, кажется, все достаточно сложно. Когда ты понимаешь, что тебе надо просто через браузер обратиться к удаленному серверу, получить у него авторизационный код, а потом с этим кодом получить токен. Кажется, что это много шагов, но по факту это все очень быстро происходит, и имплементация не занимает много времени.
Я согласен. Мне кажется, что все-таки, я еще раз повторюсь, что тут самая главная проблема — это с редиректами. Это понимать, что вот сервер может ответить, например, 302-м статус-кодом. Он может в своем респонсе передать location header. В location header сервер может указать какой-то другой совершенно URL, например, URL другой страницы. И когда браузер видит такой респонс, он понимает, что надо автоматически отправить запрос без участия пользователя. Автоматически он отправляет запрос на этот URL. И каждый сервер в этот URL может в query что-то добавить. И получатель вот этого автоматического запроса, он может увидеть эту информацию в этом урле, он может получить таким образом данные. То есть вот, вот эти пару таких ключевых моментов важны для понимания. Еще интересный момент то, что вот смотри, пользователь получается, он залогинился. Потом он смотрит себе на браузер, а у него в браузерной, в адресной строке появляется какой-то другой URL, ну, твоего уже приложения, после логина на сайте Гугла. Он видит, что спиннер крутится, и спиннер может крутиться какое-то время загрузки, а на самом деле в это время твое приложение делает несколько запросов. То есть представь, сначала ты получаешь, ты как приложение, ты получаешь этот request, этот redirect, ты извлекаешь оттуда код, затем ты делаешь запрос на сервера Гугла, чтобы обменять код на Exos-токен. Вот, ты получил Exos-токен. Пользователь все время ждет. Затем ты с этим Exos-токеном обращаешься на сервер Гугла, чтобы получить данные о его профиле. Пользователь все это время еще ждет. То есть он ждет какое-то время, пока вот выполнится несколько сетевых интеракций, не самых таких надежных. Что, ну, в смысле того, что может что-то пойти не так в ходе этого взаимодействия. Вот. И это тоже такое, мне показалось, интересный момент. То, что пользователю приходится какое-то время подождать, пока ты вот всю информацию не получишь. И ты ее получаешь несколькими запросами.
Еще из интересного, неочевидного, могу поделиться, что OAuth также можно использовать для авторизации в своих локальных приложениях, десктопных. Ну, соответственно, для этого тебе просто нужно запустить сервер на локалхосте, на который будет происходить редирект. И вот в одном из предыдущих подкастов я рассказывал про AirClone. Там как раз один из способов авторизации в облачном сторидже реализован вот именно таким образом. То есть локально AirClone запускает сервер, ты в настройках своего клауд-провайдера указываешь, что нужно сделать редирект на localhost, и указываешь там порт. Ну, AirClone говорит тебе, что там нужно указать и где. И таким образом ты даешь доступ локальному приложению, повзаимодействовал, авторизовался опосредованно через, там, например, Microsoft Cloud, и авторизовал локальное приложение на своем десктопе. То есть не обязательно даже где-то размещать это. Вот. Тебе не нужен никакой домен для этого. Ты можешь локальное приложение также авторизовать там, через Google, через Facebook и другие сервисы, которые предоставляют OAuth авторизацию.
Да, да, редиректить можно и на локальный сервер.
Да, браузер без проблем сделает редирект на localhost, двоеточие, какой-то там порт, который нужен.
Потому что браузер находится как раз на этой же машине, и поэтому все, что на этой машине, он тоже может это увидеть.
Да,
вообще,
да,
эти редиректы можно представить такую ситуацию, чтобы лучше еще понять редиректы. Это когда два сервера редиректят друг на друга там в цикле. Ты можешь, и пользователь просто будет видеть крутящийся спиннер какое-то время. Обычно вот современные браузеры, они видят там циклические редиректы, и они в какой-то момент это все прервут. Но вообще теоретически можно делать редиректы туда-сюда до бесконечности.
Ну да, на каком-нибудь старом браузере, наверное, можно. Консольном.
Ну, наверное, все. Я не знаю, может, еще какая-то тебя интересует какой-то вопрос.
Ну, давай последний вопрос. Вот смотри, там, получается, у нас есть 4 workflow.
Ага.
Я, когда читал этот стандарт, я прочитал все, и даже 5-й workflow, который, это я в кавычках беру. Дело в том, что они, видимо, оставили пространство для расширения этого стандарта и сказали, а вот 5-й workflow, это может быть все, что угодно, что вы сами придумаете. То есть открытый стандарт, но он такой очень не ограничивающий тебя, и под этим стандартом может пониматься все, что угодно. Но чаще всего, да, я с тобой соглашусь, что когда говорят об OAuth, то имеют в виду как раз вот...
Authorization Grant,
workflow.
Да.
Да.
Ну и Authorization Code.
Да, спасибо. Угу. Что ты думаешь по поводу второго, третьего? Ну, четвертый мы обсудили, что это ты считаешь, что для обратной совместимости его просто туда запихали. А что ты думаешь о втором и третьем? Там схемка более компактная, и каждый последующий workflow, он короче предыдущего. То есть первый, он такой самый увесистый, а второй, он что-то попроще, и третий еще проще, четвертый совсем. Типа, передайте нам данные, мы вернем вам сразу токен. То есть там бэкэнд-бэкэнд взаимодействие.
Ну, второй, это как раз implicit flow, такой неявный flow. Его смысл состоит в том, что твое приложение находится не на бэкэнд-сервере, а оно находится в браузере в самом.
Типа на JavaScript это
на
написал,
JavaScript,
да?
Ты написал приложение какое-то, да. И тебе нужно сразу получать этот access токен.
Да, потому что никакого бэкэнда там нет.
Ну да, ты ограничен только вот... Ты как бы работаешь в браузере. Такой небезопасной, скажем так, среде. Он упоминается, этот implicit flow, но я знаю, что есть, кажется, Pixie называется, другой стандарт, который делает вот этот вариант открытой авторизации безопасным. То есть так понятно, что ты получаешь токен, ты получаешь его в такой форме, которая может утечь, ну, которая может оказаться доступной каким-то посторонним приложениям. И вообще в этом стандарте там говорится о том, что это небезопасный способ. Третий вариант – это client credentials. Я им частенько пользуюсь. То есть это Это простой вариант, когда вот, например...
По-моему, не client, client credentials. Это вот тут написано что-то resource, owner, password.
Ну, я это называю client, потому что resource owner и client это одно и то же в этом варианте. Есть вот у нас клиенты по нашей работе, которые пользуются нашими сервисами. И мы им выдаем какой-то токен, не знаю, там, для доступа, и они пользуются этим токеном. То есть это вот как раз и есть этот третий вариант. И он довольно популярен при взаимодействии backend-backend. То есть когда вообще нету пользователя, который пользуется браузером, и ты напрямую с сервером взаимодействуешь, и ты получаешь доступ к своим ресурсам. И тебе для этого выдается токен, ты по этому токену можешь что-то там создать, что-то прочитать.
Вы прослушали 59-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего это сделать в Telegram, там вы быстрее всего получите уведомления о выходе нового эпизода. До встречи через неделю.